Я хотел бы, меня попросили сделать такую небольшую информацию в ответ на какие-то вопросы или какие-то разговоры, которые были на перерывах. И я попытаюсь ее сделать кратко. Первое, мы говорили с Алексеем Алексеевичем о том, чтобы через год еще провести такую же конференцию или подобную, не знаю, в Киеве или, может быть, в Харькове или в Ровно. Это, наверное, какие-то детали, которые будут решаться. В Харькове лучше, сказали харьковчане, да? Вы просто киевлян может здесь быть больше, поэтому если мы сейчас начнем голосовать, где лучше, это будет... Да, поэтому так. Ну, вы, кстати, в своих этих бумагах вы можете написать, если хотите, город, в который вам было бы легче приехать. Поэтому конференция будет, даже уже есть некоторые идеи о том, какая бы следующая тема была, и... Может быть, мы даже заранее как-то примем решение и просто уже будем ожидать. Поэтому планируйте следующие майские праздники. Если Господь даст нам еще жизни, то конференция будет продолжаться. Второй момент. В понедельник вечером у нас был круглый стол. Я не один раз уже упоминал о нем, когда встретились пасторы, служители, как их помощники. И мы говорили о разных вопросах церкви, библиоцентризма, богоцентризма, об ошибках, которые допускаем, и разных таких вопросах важных. И вот на этой конференции я встретил некоторых людей и вдруг осознал, что мы не пригласили их. По какому-то такому упущению просто мы как-то не сообразили, забыли, где-то что-то произошло. Поэтому я хочу вас попросить, и Лиля, тоже хочу тебя попросить, вот там на регистрации внизу, все, кто хотел бы быть пасторы и служители, ваши помощники, которые бы хотели быть на круглом столе, который мы будем проводить в каком-то, там, я не знаю, будущем, не знаю каком, запишитесь, пожалуйста, чтобы мы знали, что у нас есть список тех, которые были на круглый стол, и мы просто этот список дополним вашими именами, имейлами и телефонами, и мы сможем вас пригласить. Да, мы сделаем отдельно, и может быть мы даже сделаем круглый стол в следующий раз, может быть не 3 часа, как мы делали, а может быть мы сделаем полдня, чтобы мы могли 5 часов или там 6 часов просто более глубоко обговорить разные вопросы. Поэтому запишитесь, если вы хотите, чтобы эта информация до вас точно дошла. Следующий момент. Я хочу напомнить еще раз. Я хочу еще... Такая идея вчера во время этого круглого стола, она родилась так у меня спонтанно, но я подумал, думаю, это хорошая идея, хочу еще раз ее озвучить. Если вы хотели бы помочь нам финансово в проведении этой конференции или этих конференций, мы нуждаемся. В принципе, подготовка из-за финансов была для нас очень-очень нелегкая. И, например, мы арендовали вот здесь все, и сколько, Лиля, мы заплатили за это? Около 40 тысяч гривен. То есть 40 тысяч гривен мы заплатили просто за аренду. То есть можете на 8 разделить, $5000 просто заплатили за аренду. Кафе, которое у нас там такое довольно простое, по-моему, $1100 мы заплатили. Вот, ну то есть это вот то, что я просто вчера услышал, Лиля говорила. То есть есть вот конкретные такие нужды, и мы бы хотели бы... еще и заботиться о тех, кому тяжело финансово быть на конференции. Поэтому, если вдруг вас Бог побуждает, если Бог вас благословил где-то хорошим заработком, и вы могли бы просто поучаствовать, может быть, пожертвовать, я не знаю, 1000 гривен на конференцию или 500 гривен, то есть для нас это драгоценно, поэтому, Лиля, я бы тоже попросил, чтобы там на регистрации у нас был отдельный список, если вы хотите вот таким образом послужить и участвовать в распространении Божьего Слова, в таком общении, в назидании, вы можете помочь. И если у кого-то есть какая-то другая идея, вот вчера подошел один брат, говорит, я бы мог пофотографировать в следующий раз, чего вы меня не пригласили. Правда, я говорил его пригласить, но что-то там как-то оно не дошло. Если у вас есть какая-то идея, вы бы хотели книгу всем подарить в следующий раз, хорошую, мы проверим, что это за книга. Или вы бы хотели, ну я не знаю, может быть у вас... Вы выпускаете мыло, может, у вас есть производство, вы бы хотели благословить там всех мылом, ну, я не знаю, это так на ходу придумываю. То есть, если у вас есть что-то, чем вы бы хотели благословить или как-то помочь, или что-то еще, просто подойдите и скажите, если Бог вам на сердце ложит, мы вместе с вами, мы вместе все совершаем это служение. Поэтому когда мы, каждый из нас финансово вкладывался, кто-то не только финансами, но и разными другими вещами, приглашал кого-то, там, распространял это в интернете приглашение, ну или тут непосредственно организовывал. Поэтому мы вас приглашаем. То есть любая инициатива для нас будет драгоценна, если Бог усмотрит, мы будем вместе это делать. Не обязательно жить в Киеве для этого. Может быть, конференция будет не в Киеве, поэтому вы еще и ближе будете к этому. Поэтому тоже на регистрации вы скажите отдельным списком, хочу послужить финансово или хочу послужить чем-то другим. Еще один момент. Вы при регистрации получили такую брошюрку о церковной библейской школе «Алмаз». И, в принципе, там написана идея этой школы. Мы стараемся учить, там, исследовать глубокое писание, выстраивать фундамент веры, начиная с того взгляда на Библию, с того, как ее как толковать ее, чтобы правильно понимать, какой есть Бог и так далее, и так далее. И если кого-то из вас это интересует, мы открыты, вы можете в сентябре присоединиться к нашей школе. И обучение у нас проходит таким образом, очная форма, мы встречаемся один раз в месяц, одна суббота. И мы просто, как вот здесь конференция, мы один день проводим. Но те, кто не может приезжать к нам один раз в месяц, то у нас есть дистанционная форма обучения. Вы можете просто получить или онлайн посмотреть с нами, или получить видео, или аудиозапись, прослушать, конспекты получить. Я не знаю, можно ли где-то тут увидеть конспекты, которые у нас есть. Очень-очень такие большие книжки, толстые, то есть очень солидно. Можно потом это использовать в служении. Поэтому, если кого-то это интересует, вы можете обращаться. И, собственно, Лиля, она одна из таких, скажем так, одна из директоров школы, и еще есть Николай Бибиков, ты здесь, нет? Вот, вы можете к нему подойти, красная рубашка, сегодня редко кто в красной рубашке, вы сможете его вычислить. Вот, и вы можете, ну или через те координаты, которые там есть, можете тоже воспользоваться, мы будем рады служить, если это вам как-то поможет. И тоже вы получали информацию о реабилитационном служении, если это тоже есть, у вас есть нужда или у кого-то, там, в принципе, все написано. Просто подчеркну, что центром этой реабилитации является душепопечение, библейское душепопечение. Это такая очень яркая особенность этой реабилитационной работы. И еще одна информация, это то, что мы старались записывать, и записали все, что было здесь, кроме одного семинара. У нас, к сожалению, произошел сбой технический, мы не смогли сегодня записать один семинар. А так все семинары и все учения записаны. То, что онлайн транслируется, в интернете появится очень быстро или уже появилось, нет? Вчерашний день уже есть в интернете, можно его уже включить и посмотреть видео, то есть качество не очень хорошее. Но аудио будет со дня на день и будет видео попозже в хорошем качестве, поэтому кто не попал на другой семинар, а вы очень хотели, можете воспользоваться. Или кто-то, может быть, спал во время моей проповеди, вы сможете потом пересмотреть ее. Хорошо, давайте встанем, помолимся. Господи, благодарим Тебя за два дня нашего поклонения Тебе в слушании Слова Твоего и в размышлении о том, как наши жизни, наши сердца должны быть покорены конкретным истинам Писания. Это богатство для нас, это благословение, это очень хорошее время, такое лучшие праздники для нашей жизни, для наших церквей, для нашей души. И мы Тебе за это очень благодарны, и я прошу, Господь, пожалуйста, благослови всех нас сейчас силами. Уже подустали мы все, и мы пообедали, и это не так просто фокусировать свой разум и размышлять глубоко, поэтому, Боже, просим Тебя о благодати, чтобы она излилась на нас, и мы могли бы действительно наполниться и насытиться Словом Твоим. Ради Твоего имени, ради Твоей славы, Господи, дай нам еще такой благодати от Тебя подчеркнуть в этот час. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, книгу 2 Тимофею. Это книга, в которой мы будем этот час, который у нас есть, и мы будем читать ее, и мы постараемся понять, о чем там написано, что это значит для нас. Я назвал эту проповедь «Завещание молодому служителю». Апостол Павел был очень благословенным, очень плодотворным созидателем душ, созидателем церквей, насаждением, он насаждал тоже церкви. И он очень хорошо понимал, как созидать и души, и церкви, и он это практиковал, явил своим примером. И он лично обучал молодого пастора Тимофея. Он был достаточно молодой для того, чтобы иметь какую-то робость, какую-то неуверенность. Павел воспитывал его, и потом он дал ему такое задание в служении, дал ему такую ответственность для служения, чтобы он вывел церкви или церковь в городе Ефесе из тех проблем, которые там появились. Вообще в этом городе служил сам апостол Павел 3 года, Тимофей служил, и даже апостол Иоанн там служил. То есть эта церковь была очень много благословлена такими особенными служителями. Но там возникли определенные проблемы, определенные такие, ну скажем, они сбились в некоторых вещах с пути. Это не значит, что они перестали быть христианами, перестали верить в Евангелие. Но у них начались перемены не очень правильные, наметился такой сдвиг. И поэтому Павел туда посылает Тимофея и просит, чтобы Тимофей там служил и исправлял трудности или проблемы, которые там есть. И это было не очень просто для Тимофея. Он столкнулся с очень большими испытаниями, поэтому он постоянно боролся или периодически боролся со страхом перед какими-то ситуациями, перед тем, как его воспримут, его возраст, боролся с человеческими слабостями. У него была опасность испытать те же гонения, как и у апостола Павла, и поэтому у него были искушения стыдиться Евангелия и чуть-чуть его искажать, или стыдиться уз, в которых Павел находился. И поэтому апостол Павел пишет Тимофею. Он поэтому написал ему это письмо, чтобы наставить Тимофея в таких самых главных основах созидательного влияния, созидательного служения. Причем Павел пишет это послание, зная о том, что он будет скоро казнен. Он знает, что конец его жизни очень близок, он пишет об этом в этом послании, и он говорит о том, что он, помните, течение совершил, веру сохранил. То есть он понимает, что он приблизился. И поэтому это послание, это последнее, что апостол Павел написал. Это его завещание, можно так сказать. Это его завещание молодому служителю. Он собирает туда самые главные, самые принципиальные истины. Он знает, есть еще другие очень драгоценные, но вот Тимофей многие, конечно, знают, но он его как служителя, как пастыря, как того, которому приходится исправлять церковь, церковь, в которой он не был, и это очень непросто делать, он его фокусирует на главных вещах. Он, можно сказать, беспокоится за Тимофея, чтобы Тимофей созидал эту церковь, созидал души людей, развивал там вот это сияние Христово в церкви, чтобы он стремился к этому, стремился правильным способом, чтобы те факторы, которые действительно производят это созидание, чтобы он их не упустил. Поэтому это важно для нас понимать, когда Павел писал, в какой ситуации был Тимофей. Для нас тоже важно понять, что это относится не только к Тимофею, это относится и к другим пасторам, но это относится не только к пасторам. Все христиане, апостол Павел, помните, призывает христиан подражать ему, как он Христу, то есть в его примере, хотя он был апостолом даже, все равно он обращает внимание христиан, пишет им: обратите на меня внимание, научитесь чему-то, что Бог вам не достиг, у вас подобное должно быть, чтобы вы уподобились Иисусу Христу. Поэтому это относится, послание, оно ко всем нам, и принципы, которые здесь относятся, и, может быть, я буду больше подчеркивать к пасторству, но вы можете думать, как это применимо в каком-то наставничестве, воспитании детей, в том, когда мы наставляем друг друга, вразумляем друг друга и так далее. Поэтому это послание можно сравнить с таким торжественным завещанием апостола Павла всем служителям, которые желают созидать души и церковь, и делать это действительно влиятельно, библейски и благословенно, так как Богу угодно. Мы постараемся посмотреть, и некоторые тексты, у меня не так много времени, я перечитывал это послание и сегодня утром опять, и боролся с большим желанием просто прочитать его все и обратить внимание на какие-то вещи. Сегодня мы уже слышали из этого послания. Давайте попытаемся это сделать. Я буду смотреть за временем, и как только увижу, что не хватает времени, я остановлюсь на том отрывке, который я особенно подробно хотел, чтобы мы разобрали. Он находится в 4 главе. Итак, с первой главы с 1 стиха. Павел волей Божией апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе Тимофею, возлюбленному сыну. Благодать тебе, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. То есть это сердце Павла, это его отношение к Тимофею, он молится о нем, он постоянно вспоминает его, и поэтому молится о нем и днем, и ночью. Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, как ты плакал. И поэтому хочу видеть тебя, чтобы мне исполниться радости, приводя на память, или я вспоминаю нелицемерную веру твою, как ты возревновал о Боге, как ты отошел от двоедушия, лицемерия, фарисейства, формализма, как ты не любил это, и поэтому ты был нелицемерен. Он вспоминает нелицемерную веру твою, которая прежде такая же была в бабушке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. Ты нелицемерно, искренно и реально живой христианин. Ты не пытаешься быть просто помпезным. Ты не стараешься просто показывать всем свой какой-то статус или быть очень религиозным и таким напыщенным или правильным выглядеть. Ты очень искренний, нелицемерный. Какой ты внутри, такой ты снаружи, что у тебя там внутри, ты так и говоришь. По этой причине, потому что ты уже в хорошем состоянии, напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе, через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Другими словами, не отказывайся от того дара, который для меня был очевиден, через мое рукоположение подтвержен, подтвердил я его. И когда на служение это рукополагал тебя из-за твоих даров. И ободряю тебя возгревать этот дар, не пренебрегать им, потому что Бог дал нам духа небоязни. Тимофей переживал какие-то трудности, он боялся, он допускал какие-то ошибки, это могло сковывать его. Сегодня я разговаривал с одним пастором, и я знаю, что его переживания и в моем сердце, и я уверен, что и в других сердцах, когда мы слышим столько истины, она может нас и вдохновлять, и ранить, и мы можем как переживать, как мы можем быть подавленными этой истиной. Так не должно быть, истина должна толкать нас на Голгофу, она должна выталкивать нас туда. Если она давит на нас, если мы видим свою несостоятельность, если мы видим свою неспособность так жить, у нас возникает искушение просто сказать, ну это просто Алексей Алексеевич, он вот такой вид очень умный, а я вот совсем не такой, поэтому у меня такое просто, это ко мне это значит не сильно что ли относится, или я не хочу что же, в депрессии жить все время. Это искушение так реагировать. Кто-то не пользуется таким искушением, и он стоит под этим напряжением. И может быть тяжело думать, как мне возвращаться. Там у кого-то такая церковь, и все так правильно, а у меня все не так, и небольшая, и не так все правильно, и я вижу, во мне не все правильно. И во мне есть слабости, которые я понимаю, что воспрепятствуют мне это исполнять, когда я поеду домой. Не просто, я хочу, но я уже не один раз видел, как эти слабости, моя незрелость мне препятствовала. И как мне жить, что вот Божий замысел такой, а я не там. И это давит на нас. Поэтому пусть это давление будет, и пусть оно выдавливает нас на Голгофу. Чтобы мы опять и опять смотрели на Христа, опять признавали Его совершенство, свою никчемность, свою греховность, свою слабость, свою неспособность себя спасать, как служителей, как тех, которые должны расти, спасать от незрелости, спасать от неэффективности, от неплодотворности нашего влияния. Мы опять смотрим, мы не способны, на нас давит это, и мы опять видим любовь, которая явлена на Голгофе, и это любовь по благодати. Мы ее не заслужили. Мы ничего не сделали, чтобы Иисус пришел в этот мир страдать за наши грехи и спасать нас не только от ада, но и от присутствия этих слабостей, грехов и неспособностей в нашей душе. Мы не заслужили, но Он явил благодатную любовь к нам. И Он совершил подвиг на кресте, благодаря которому Бог нас спасает. И поэтому пусть это выталкивает нас туда, чтобы мы опять там стали и говорили, Господи, ты видишь, какой я. Ты видишь, как мне тяжело. Ты видишь, как у меня какие искушения вообще смотреть на все эти правильные идеи есть, как я искушаюсь просто куда-то это задвинуть или просто в депрессии жить, или думать, как это, у них там все такое большое, а у меня совсем другая, зачем ездить на эти конференции, они меня разочаровывают. Я не хочу так искушаться, и я буду смотреть на тебя, я буду возлагать свою надежду на тебя, и ты благослови меня, ты измени меня. Подумайте, сколько стараний мы прилагали в своей жизни, а плода не было. Мы искренне старались, трудились и просто не могли вырасти. Если Бог не даст роста нашей душе, наши старания не гарантируют наших изменений. Поэтому вот это то, как истина выталкивает нас туда, на Голгофу, мы приходим туда, и мы просто утешаемся Христом, мы полагаемся на Него, мы готовы прилагать серьезные старания, но мы понимаем, что в них самих нет силы. Сила во Христе изменять нас. Однако мы можем... Если вернуться к тексту, Тимофей, наверное, робел от определенных ситуаций, не хватало ему силы. И Павел напоминает ему, он говорит ему, не искушайся, не откладывай этот дар, не откладывай для нас сегодня эти истины, которые нас должны изменить и сделать плодотворными. Используй то, к чему ты призван. Расти в этом, развивайся в этих трудностях, в которых ты находишься. Потому что Дух, который в нас, Дух Святой, который в нас, это не дух боязни, это дух силы, любви и целомудрия, Он развивает нас. Он не останавливается никогда. Итак, вот о чем Павел говорит. Вот какие были борения у Тимофея. Итак, не стыдись, вот чего он боялся. Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не стыдись Евангелия, которое ты должен проповедовать. Евангелие, которое начинается с того, что внушает сердцу грусть, печаль, сокрушает сердце. Не стыдись истин в Евангелии, которые неприятно слушать людям. Не стыдись проповедовать эти истины не только неверующим, но и верующим. Они в них нуждаются. Не стыдись тех, которые получили суперобразование и сегодня говорят, что это несовременный подход, и что Евангелие не нужно начинать с того, чтобы пугать сердце человека, а нужно просто показать, что Бог его любит, и что Бог готов просто благословить его в жизни, и ему просто нужно покаяться в грехах. Не стыдись этих христиан даже. Стой твердо и проповедуй все Евангелие. И дальше он говорит, не меня узника, и меня не стыдись. Когда кто-то тебя стыдит и говорит, и где твой Павел, насколько его жизнь эффективна. Вот он так проповедовал, если у него нет никакой возможности. Он сидит там в тюрьме, и что он сделает? Его вообще убьют. А если бы он был мягче, толерантней, аккуратней, политичней в какой-то ситуации, он бы сейчас проповедовал. Что ты на него равняешься, на это Павел? Он неудачник, сидит в тюрьме. А другие, смотри, они так не пошли в лобовую, и они тихонько продвинулись где-то, и, в общем, некоторые даже какие-то посты политические, может быть, занимают какую-то власть, и они действительно очень сильно повлияют, может, не сегодня, но завтра что-то будет такое. И поэтому Павел им говорит, не стыдись меня. Быть преданным Евангелию, быть преданным истине, даже если это доводит нас до уз, до ограничений в нашем служении и во всей нашей жизни – не стыдись этого, это правильная цена, которую нужно платить. И Дух Божий, который в нас, это Дух, который должен давать нам силу идти таким образом. Любовь по отношению ко всем людям, целомудрие, которое завершенная зрелость наша. И дальше он говорит, не стыдись, но страдай с благовестием Христовым силой Бога. Уповай на Бога, а не на себя, не на свою зрелость, не на свой ум, не на свои какие-то там планы, не на свою способность переживать страдания. Уповай на силу Бога и иди ради благовестия. Проповедуй это благовестие, проповедуй всю волю Божью, и если нужно, страдай за это. Не избегай этого, укрепляйся его силой. Посмотрите, о чем Павел говорит. Вот завещание Павла служителю. Подумайте, о чем он здесь говорит, а о чем он вообще не упоминает. И он дальше говорит о Христе, который спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению. Вот оно, Евангелие здесь сияет, вот она сила Божия, где является. Вот как он нас спас, поэтому этой же силой, которая в Евангелии благодати проистекает, опирайся на это. Он не по нашим делам это сделал. Тогда и сегодня Он нас окрыляет и вселяет в нас силу и мужество, и утешает нас, и дает нам победу и возрастание не по нашим заслугам. Это не значит, что мы ничего должны делать. Мы должны прилагать старания, но старания не гарантируют изменений. Он это делает не потому, что мы самое правильное старание проявили. Он в ответ на наши такие старания бывает никудышнее, немудрые, как-то неточные. Он просто благословляет нас, видя наше сердце, видя наше рвение к Нему, видя наше отношение к Нему. По Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Это замысел от еще до создания мира, как Бог будет изменять падших грешников, которые падут. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Он показывает, как это Евангелие сильно действует. Поэтому сила Божья исходит из Евангелия. Сила Божья на Голгофе. И это не абстрактно. Это когда я все эти истины в Евангелии переосмысляю в своем сердце и применяю к этой ситуации, в которой я нахожусь. К этому разочарованию, к этому давлению, к этому неуспеху, к этим ошибкам, к этому тупику, в котором я нахожусь. Я здесь опять-таки Евангелием. Евангелие, по сути, когда мы в тупике, это начало Евангелия для нас. Это Евангелие нам проповедует, ты не такой успешный служитель, как ты думал. Ты не такой успешный христианин, как ты думал. И ты не такой способный это совершать, как ты думал. И ты не способен изменяться. Это начало Евангелия, оно показывает нашу неспособность. И потом в этом же Евангелии эта истина ведет нас ко Христу, и мы смотрим на Него, и мы фокусируемся на Него, и Его жизнь действует в нас, когда мы не ищем своего, но в смирении просим: Господи, Ты яви свою силу. Ты измени меня, я уповаю на Тебя. Во мне нет сил, на меня нет надежды. Поэтому пусть истина Твоя живет, пусть она трансформирует мое сердце. И он как раз об этом здесь говорит, чтобы мы силой Бога шли через эти страдания, и эта сила исходит из Евангелия. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, в благовестии, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. Апостол Павел суммирует то, чем он занимается. Он объясняет сущность его созидательного влияния. Он говорит: я поставлен для благовестия. Я поставлен проповедником, я должен проповедовать Божье Слово. Это мое главное предназначение, это главный инструмент. Я должен нести и Божью истину, Божий авторитет, не свой, не своей властью давить, но я должен умоляться, чтобы он засиял, чтобы его авторитет был явлен в проповеди, чтобы его слово действовало. Это то, ради чего я жил. Я ради этого благовестия поставлен проповедником и апостолом, чтобы учить других, чтобы насаждать церкви, которые бы жили этим благовестием. И учителем язычников, когда я не только открыл им Евангелие, но я их вразумляю жить этим Евангелием, возвращаться опять на Голгофу и каждую проблему там переживать, и опять сокрушаться, и опять уповать на Христа. По этой причине, не по какой другой, по этой причине я и страдаю так. Потому что я привержен Евангелию, я посвящен проповеди Слова Божьего, я иду к язычникам, куда я послан, и я проповедую Евангелие безбоязненно, я не отрезаю никакие неудобные вещи из него, я вразумляю и наставляю, как жить этим Евангелием. Именно по этой причине я страдаю, но не стыжусь. И кто-то меня может стыдить, что я не такой успешный, не такой мудрый, не такой расторопный, где-то не так политически подошел. Я этого не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Он держит меня, он благословляет меня, он развивает меня. Я полагаюсь на него, а не на свои успехи, не на свою мудрость, не на свои достижения. Он сказал ему: не стыдись свидетельства, потому что и я так живу. И дальше он говорит, вторая волна, чему он учит ему: держись образца здравого учения. Не просто любого учения, не просто любого течения христианского, но здравого, здорового, несущего благословенное влияние созидающее, несущее оздоровление в сердца христиан. Держись такого учения, которое способно действительно оздоровить и взрастить святых на дело служения, изменить их, трансформировать. Которое ты слышал от меня, я именно этого учения придерживаюсь. С верой, то есть это становилось твоим убеждением, ты верил в это, и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, вот реальность нашей жизни, в которой мы служим, в которой мы осуществляем созидательное влияние. Он говорит: ты знаешь, что все осийские оставили меня. В числе их даже Фигел и Ермоген. Даже они оставили меня. Они соблазнились стоять так на слове, они соблазнились быть столь принципиальным, быть столь приверженным истинному Евангелию. Они соблазнились и начали урезать его, они не захотели быть со мной, они не захотели, может быть, платить цену, которую мне приходится платить за Евангелие. Они соблазнились и начали уходить от проповеди Божьего Слова. Ты знаешь, это происходит. Я не говорю из какого-то стерильного мира, из какой-то теплицы, в которой все очень правильно. Ты знаешь, вот мое служение, вот где оно проходит, Тимофей, я тоже страдаю, меня тоже оставляют люди. Они тоже с чем-то не согласны со мной. Я проверяю и перепроверяю свое сердце, держусь ли я действительно истинного библейского здравого учения. Или я просто уже какую-то свою идею поднял на флаг, как меч достал, и меня обличают, а я думаю, что это я за Христа страдаю. Я перепроверяю свое сердце. Я страдаю действительно за истину. Действительно ли кротко ее преподношу? Или я использую истину для того, чтобы атаковать других? И когда я перепроверяю, я вижу, что я действительно в кротости, в смирении, в большей и большей растущей кротости несу истину, и я вижу, что я страдаю действительно за Евангелие, за проповедь Божьего Слова, а не потому, что использую это как-то неправильно. И поэтому я остаюсь тверд. Даже они так не идут, даже они не следуют за мной. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно подкреплял меня и не стыдился уз моих. Другие стыдились. Им казалось, я примитивный христианин, узколобый, может быть, законник для кого-то, слишком какой-то правильный, слишком какой-то негибкий, нетолерантный, не способный вмещать какие-то разнообразия, какое-то богословское или еще какое-нибудь там, как люди говорят. Он не стыдился меня, он заботился обо мне, он видел, что это здравое учение, которое действительно изменяет. Но, будучи в Риме, с великим усердием этот человек искал меня и нашел. Прилог большое старание, чтобы поддержать меня, поддержать это служение, которое я совершаю, чтобы я мог больше проповедовать и сильнее проповедовать. Он прикрыл мои немощи, он поддержал меня в моих слабостях, он избавил меня от какого-то напряжения, чтобы я мог силы свои бросить именно на главное свое предназначение. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Итак, укрепляйся, сын мой. Служение, которому ты призван, созидательное влияние, которому мы все с вами призваны. И чем больше этого влияния, тем это сложнее, это трудный путь. И поэтому Павел откровенно пишет ему и о своей жизни, и говорит о его слабости, говорит, укрепляйся, сын мой. И он говорит ему, чем укрепляться. И он возвращается к тому же, о чем он говорил в 8 стихе, и в 9, и в 10 в предыдущей главе. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Благодать – это не просто принятие. Бог принимает нас такими, какие мы есть, а мы уж вот такие. Плоть взыграла, понесла. Ну ничего, Иисус умер и за эти грехи Он принимает нас. Нет. Благодать научает нас добрым делам. Благодать – это переживание Евангелия. Это опять и опять прийти на Голгофу разбитым, сокрушенным, и опять восхититься Христом, опять и опять положиться на Него, опять и опять довериться Ему и не ускользать с того пути трудного, но идти за Ним и ждать Его благодати, которую Он изольет. И утешаться этим, и насыщаться этим, не отвергать учение, которое ранит, но принимать Его, пусть оно ранит, пусть оно сокрушает мою душу, потому что я не уповаю на свою силу изменения, я уповаю на Христа. И потому говорит, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Взращивай святых до того, что будут некоторые, которые возрастут и смогут других учить и наставлять, у них будет достаточно зрелости. Не будь единоличником, собирай вокруг себя людей, влияй на них, взращивай. Пусть они будут в твоей команде служителей, пусть они подставляют свое плечо. Это то, что Бог хочет видеть, чтобы многие поднялись за Евангелие Христово, многие держались бы этого здравого учения, многие были бы готовы платить цену, которую нужно платить в созидательном влиянии. И он опять говорит, итак, опять итог, он говорит, итак, о чем я говорю с тобой? Вот суть в чем, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Другого пути нет. Никакой воин, ты знаешь, не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику, он всецело посвящен той миссии, которая дана ему. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться, если без зрелости, если без библейского учения, если без истинного пути созидательного влияния он пойдет влиять, он не будет иметь успеха. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем, будь мудр. Помни Господа Иисуса Христа. Опять Евангелие, опять Голгоф, опять подвиг Христов, опять величие Христа. Опять свети Его в своем сердце. От семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое, опять он говорит о сути своего служения, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Вот как меня видит, как преступника, как негодяя, как разрушителя благ общества, как тот, который против людей. И поэтому я в узах. Но для Слова Божьего нет уз. Я проповедовал это слово. Это главный инструмент созидательного влияния. Я проповедовал, сокрушая себя в правильном характере, возрастая во Христе. И даже я в тюрьме, но я вижу, как это слово действует дальше. И оно работает в сердцах других людей, оно не останавливается. И ничто меня не остановит. Поэтому я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Это напоминай. Смотрите, Павел не уходит много, он не говорит о многих вещах. Он держится вокруг нескольких вопросов, и он рассматривает их через разные призмы. Он объясняет, почему он, к чему он призван, он объясняет, что ради к этому призван. Он говорит, к такой жизни, из-за такой жизни я сижу в тюрьме. Он говорит, ты боишься такой жизни? Да, у такой жизни есть цена, у такого служения есть цена. Не бойся, у тебя есть дух. Как не бояться? Полагайся на Евангелие, вспоминай Христа. Будь тверд, проповедуй такое учение, потому что это то, что это здравое учение, оно здоровое, оно оздоравливает сердца людей, оно их растит. И он говорит, это напоминай, вот что напоминай, вот о чем я тебе говорю, Павел, Тимофей. Заклиная пред Господом, я тебе ставлю перед Богом и торжественно говорю, ты видишь Бога, и я говорю тебе, вот что делай, это воля Божия для тебя, не сходи в сторону. Будь воином, который посвящен этой миссии, пусть ничего тебя не отвлекает от этого. Ставь все на свои места, пусть это будет первый приоритет твоей жизни. Это напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, то есть чтобы это не распространялось. Я чуть не точно сказал, здесь Павел не заклинает Тимофея, это в следующей главе. Здесь он говорит, когда ты напоминаешь, вразумляешь людей, то учи их принимать это учение, не для того, чтобы вступать в словопрение, не для того, чтобы воевать этой истиной, но чтобы созидать. И это, эти словопрения нисколько не служат к пользе, а к расстройству слушающих. Такие приверженцы величия Божьего или библеизма, они много навредили здравому учению, потому что они представили это здравое учение как воинственное, нападающее, превозносящееся над другими. Старайся представить себя Богу достойным тружеником, тружеником безукоризненным, верно преподающим слово истины. И у меня нет времени еще больше здесь. Он углубляет, расширяет и подчеркивает еще важные моменты. Я, так как у меня нет еще столько времени, я хотел бы, вы можете прочитать дальше, я хотел бы к 4 главе перейти. Он подводит, это последняя глава, фактически с 1 по 8 стихи, это последняя подытоживание того учения, которое он передал ему, главных факторов, которым должен быть посвящен Тимофей, чтобы быть созидательным служителем. И дальше он уже говорит просто об обстоятельствах, кого он ждет, что принести и так далее, кого приветствовать. И вот он подводит итог этому посланию, и он говорит, «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явлением Его и царством Его. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Это сегодня происходит. Это сегодня происходит в церквах. Это сегодня происходит с нашими братьями и сестрами. Мы иногда думаем этот текст о каких-то страшных еретиках, и, конечно, мы не видим их рядом с собой. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды или праведности, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. И этот текст чуть подробнее мы рассмотрим. Это короткий отрывок, он содержит как бы сердцевину созидательного библейского служения. Здесь Павел напоминает о определенных аспектах, которыми он не вправе пренебрегать, если он хочет быть служителем Божьим. Первое. Первый стих. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Он торжественно превозносит или как бы ставит, открывает как бы глаза Тимофею и говорит, вот Бог, Он смотрит на тебя. Я перед этим Богом, перед которым я стою, я обращаюсь к тебе. В Его присутствии я говорю тебе то, что я говорю. Это очень серьезно. Это не второстепенные вещи. Это главные вещи. Поэтому ты должен услышать эти вещи не просто как мои вещи, но как от Господа это услышать. И перед Его лицом я говорю, я как связываю тебя обязательством, ты должен быть предан этому виду служения, ты должен таким образом созидать души. Я заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который вот-вот, Он приближается, Он грядет, и Он будет судить живых и мертвых явлением Его и царством Его. Этот великий царь, перед которым я ставлю тебя, который умер за тебя, который страдал за тебя, смотри на него. И Тимофей, я связываю тебя, я передаю тебе торжественное повеление, которое ты должен перед его лицом взять и быть верным ему, и испытать любые трудности, и идти через них. И этот великий царь, он приближается, и он будет судить. Своих детей он будет оценивать, и одних вознаграждать, а других журить будет. Безбожников он будет осуждать на вечные муки. Это первое. Помни, кому ты служишь. Смотри не на то, какая буря вокруг тебя разразилась, какие страшные волны. Смотри на Иисуса Христа. Смотри не на свои страдания, не на свои проблемы. Смотри на Голгофу, смотри на Христа, который страдал за тебя, который шел перед тобой. Чем Он живет, чем Он жил, какой пример Он показал, что Он любит, как Он действует сегодня в твоей жизни. Помни, кому ты служишь. Ты не слуга церкви, ты не слуга христианства, ты не слуга своей семьи, может быть. Ты не слуга просто каких-то понятий, ты слуга Христов. Вот почему ты живешь, вот почему ты служишь, вот почему эта конференция. Мы рабы Иисуса Христа, мы Его слуги. И Он обращается к нашим сердцам, и Он и хочет изменить нас, и Он хочет, чтобы мы были более послушны Ему и верны. Нам нужно помнить, и Он говорит ему, просто показывает ему вообще, о ком идет речь и перед кем все это. Помни, кому ты служишь. Второе, или второй момент, и это как первое повеление, которое Он ему дает. Проповедуй Слово. Провозглашай Слово Божие. И под Словом подразумевается то, что написано тут в третьей главе, в конце, все Писание богодухновенно и так далее. Имеется в виду записанное Божье Слово. Не то, что тебе кажется между строк, не то, что тебе привиделось, не то, что тебе там на сердце легло, то, что Бог записал, Дух Святой разъясняет нам, помогает правильно это понять, это Слово проповедуй. Пусть оно сияет в твоей проповеди, не ты сияешь. Пусть оно сияет в твоем пасторстве, пусть авторитет Бога, который открывается в этом слове, влияет на людей, а не твоя способность, твое искусство или что-то другое. Проповедуй слово. Что еще можно проповедовать? Исполнение этого простого повеления должно быть центральным аспектом любого настоящего служения. Передача Божьего Слова, не обязательно из-за кафедры, мы просто разговариваем и говорим о Слове, проникаем в Него, говорим тем, которые нуждаются в Нем. Проповедовать Слово не всегда легко. Весть, которую мы должны провозглашать, зачастую бывает оскорбительна для людей. Сам Христос стал камнем преткновения и камнем соблазна. Весть о кресте является для некоторых соблазном, для других вообще безумием, глупостью. А душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Почему, как вы думаете, Павел писал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова»? Несомненно, потому что многие христиане стыдятся вести, которую нам повелели провозглашать. Тимофей, очевидно, боролся с искушениями, которые у него появлялись, стыдиться Евангелия Павла. И Павел напоминает ему о том, что он не должен стыдиться ни свидетельства Господа, ни самого Павла. Кажется, что Тимофей, может быть, он стал робким, может быть, он начал проявлять такую кротость неправильную, боязливость. Это, кажется, совсем не похоже на сильного и смелого апостола Павла. Человек был молодой, Тимофей был молодой человек, и некоторые люди пренебрегали им из-за его возраста. Молодой служитель прекрасно знал, что даже дружба и сотрудничество с Павлом были опасны. Публичное провозглашение Божьих истин могло привести его в тюрьму, где уже находился Павел. Или же, по крайней мере, вызвать враждебность, противостояние со стороны иудеев, которые всеми силами противились Евангелию. Такие были некоторые основания, которые вынудили Тимофея прекратить проповедь или изменить проповедь, или заменить проповедь чем-то другим. Поэтому, повелевая ему проповедовать, Павел настаивал, чтобы Тимофей шел наперекор своим склонностям и слабостям. Итак, в целом задача верного служения, служителя, вращается вокруг слова. Нужно изучать это слово, нужно хранить это слово, нужно передавать это слово. Цель проповедника или цель служителя, передающего слово, заключается не в том, чтобы развлекать людей риторикой, увлекать мудростью, веселить юмором, трогать их сердца проникновенностью изречений или изысканными методами, или интересными историями, или занимательными речами, или яркостью своей личности, или способностью управлять аудиторией, или зажигательными выступлениями, или политическими взглядами, или эрудицией. Все это может быть интересным, может быть содержательным, может быть занимательным, иногда даже в каком-то смысле полезным, но никогда не сможет преобразить дух человека. Все это не является делом церкви. Задача проповедника не заключается в том, чтобы передать слушателям человеческую мудрость. Проповедник – это голос Божий. Христиане, которые созидают других, должны быть голосом Божьим к сердцу человека. Ни одна человеческая весть не несет на себе отпечаток божественной власти. Это прерогатива только Божьего Слова. Цель служителей – передавать Слово Божье. Вот о чем Павел говорит Тимофею. «Будь предан этому. Смотри, Иисус Христос, и я говорю тебе, проповедуй Слово. Не переставай проповедовать. Исследуй его, пойми его, примени его к самому себе, трансформируется твой характер, и ты будешь проповедовать устами и своей жизнью. Будь предан этому. Это центр всего, это суть всего. Дружи с Писанием, дорожи им. Будь библейским служителем. Будь служителем насыщенным, наполненным и излучающим Слово Божье. Верное, здравое истолкование этого Слова. В этом сила». Кстати говоря, фразы, которые я читаю, или некоторые из них я подчеркнул в книге, которую Александр сегодня представлял, «Я не стыжусь Евангелия». Третий момент, который здесь можно увидеть, «Настой вовремя и не вовремя». Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Молодой служитель должен был не только проповедовать слово, но и делать это независимо от бытующего мнения. Тимофей должен быть верным и настойчивым и тогда, когда проповедь слушают, и тогда, когда ее не принимают. И тогда, когда кто-то говорит: «Ой, меня это сильно грузит. Вот раньше было больше благодати, а сейчас это как-то все очень серьезно. Я вообще хочу уйти из этой церкви, потому что это как-то очень сильно ранит мое сердце. Я не привык к этому, я не хочу, или я устал от этого». Нужно признать, что сегодня проповедь слова устарела для многих. Как минимум на молодежных служениях, я скажу, там, где, скажем, люди движимы новыми веяниями, в большинстве своем молодежные служения часто построены совсем не вокруг Писания. Молодежное служение не дышит Писанием. Это следующее поколение наших церквей. Это люди, которые видят христианство по-другому. Это то, чему меня учили на многих семинарах и конференциях. Это новое поколение. Они не воспринимают информацию, как старое поколение. Они воспринимают более визуально. Поэтому, если ты час будешь им говорить, это не сработает. В лучшем случае, пусть это будет 15 минут, и пусть остальное время будет сценка, которая затронет больше эмоций, которая больше запомнится. А ты сам подумай, что тебе от проповеди больше запоминается? Истины или примеры, которые там были? Да, примеры. Видишь? Поэтому, если просто истину излагать, это очень примитивно, это не современно для молодого поколения. Они уже другие, у них другая здесь философия, другой менталитет. Ты не можешь к ним обращаться таким же традиционным методом. Ты не можешь им просто передавать слово. Ты не можешь им просто так долго проповедовать. Еще и говорить так серьезно. Им всего 14 лет. Им всего 16, 18, 20 лет. Какие серьезные вещи. С ними нужно делать молодежные игры. Нужно делать викторины. Но так как вы христиане, пусть эти викторины будут не про географию, а, например, про Библию. Сделайте какие-то вопросы, там, как звали того, сколько лет было тому. Это же очень сильно влияет на духовную жизнь. Да нет, суть не в этом. Должно быть интересно. Молодежь не будет приходить, если неинтересно. А потом, после своих молодежных собраний, кстати, еще вот что можно сделать. Можно сделать классную музыку. Можно сделать просто, молодежь обожает музыку, и если вы сделаете просто что-то такое, что будет впечатлять очень сильно, захватывать, и еще лучше всего влиять очень сильно на чувства, так что молодой человек придет, и он будет чувствовать, он уходит с этого собрания измененным, он будет чувствовать, что что-то с ним произошло, и он будет думать, что это изменение, это будет успех служения. Занимайся этим. Можно, кстати, свет использовать, можно дымовые установки делать. Это современно, это хорошо. Смотри, другие церкви так делают. Ваша традиционная, она, конечно, еще так не дотягивает. Но следующее поколение делает это. Проповедь для этого поколения, как минимум молодого, устарела. Это она звучит, кажется, не вовремя. Мартин Ллойд-Джонс, английский проповедник, утверждал, что во многом именно отход церкви от проповеди несет большую часть или большую часть вины за состояние современного общества. Пренебрегши своей главной задачей, о которой Павел говорит Тимофею, церковь оставила человечество руководствоваться его собственными решениями и суждениями. Сегодня, несомненно, не время для слабых людей. Это не наше время, не время для слабых проповедей. И это не время для слабых видов служений. Это не время для развлечений, просто замены разными методами, чтобы привлекать людей и удерживать их. Необходимы нравственная сила и смелость. Необходимо бескомпромиссное провозглашение истины, которое может дать людям настоящую свободу. Этот же Мартин Ллойд-Джонс утверждал. И в противовес утверждениям, что мы должны меньше проповедовать и больше прибегать к другим методам и средствам. Кстати, жил он много десятилетий назад. Скажу, что возможность проповедования послана нам самим Богом. Но модная сегодняшняя христианская позиция считает, что прямое провозглашение библейской истины – это уже отжило свой век. Толкование Библии, богословие считаются несовременными, они не отвечают действительности. Прихожане больше не хотят слушать проповеди. Новое поколение не будет просто сидеть на скамье и слушать проповедника. Это поколение всевозможных средств массовой информации, и им нужен такой опыт в церкви пережить, который удовлетворит их так, как они хотят. Они хотят прийти и получить в церкви определенное развлечение, увлечение, драму, всякие такие вещи, которые их коснутся, и поэтому церковь должна подстроиться под них, проповедники должны подстроиться не под Божье слово, не под волю Божью, а подстроиться под людей и сделать все так, чтобы людям было очень удобно. Конечно, когда я говорю об этом, я не говорю о том, что проповедник может проповедовать, бубнеть себе под нос, проповедовать не серьезно, не глубоко, не касаясь реалий жизни, и просто оправдывать себя, я Библию проповедую. Им не нравится, вот им это такой век, они Бога не любят. А я люблю, и поэтому я вот проповедую, бу-бу-бу-бу-бу, им просто это не подходит. Нет, проповедник должен не проповедовать Божью истину скучно, это грех, Божья истина интересна. Он не имеет права проповедовать ее бесстрастно, безразлично, так как будто бы она не важна и она ничего не затрагивает в жизни. Однако Павел пишет о том, что совершенный служитель должен верно проповедовать слово, даже если это не модно, в любое время, вовремя и не вовремя. Дальше написано: «Обличай, запрещай, увещай». Павел учит Тимофея об атмосфере или о содержании проповеди. Мы уже слышали в эти два дня, когда мы слышим, как есть тенденция, что зачем так напрягать, зачем ранить мое сердце, разве Бог не любит меня, разве Он не милостив, разве Он не пожалеет меня в этой ситуации. Как-то я говорил с одним человеком и говорил истину, которую ему неприятно было слышать. И он говорит, Иисус бы со мной так не поступил, как ты. Он не такой. Он добрый. Ты не добрый. Он, конечно, бы просто пожалел меня и поддержал бы. Он в этот момент нелегкий в моей жизни, он бы не поднимал все эти вопросы. И вообще, я уже 100 раз сказал, я не хочу говорить о всяких таких вопросах. Он бы не лез мне в душу. Он бы уважал мою приватность, мое право на мой личный мир, на мою интимную жизнь. Он бы никогда бы не вникал в это и не заставлял бы меня об этом говорить. А ты лезешь мне в душу, задавая вопрос, какие у меня отношения с Богом. Или почему я переживаю, или, может быть, какие-то грехи, или какие искушения. Это мое личное дело. Я ж прихожу на собрание, будь доволен. Некоторые наставники старательно даже избегают какого-либо упоминания о грехе, потому что считают, что люди и так уже достаточно обременены чувством вины. Поэтому их просто нужно ободрять. Зачем им говорить о проблеме? Зачем им внушать сердцу грусть? Нам нужно просто ободрить их. Они и так знают истину, они и так мучаются, они и так страдают от того, что они не таковы. Нам просто нужно говорить только те истины, которые их ободряют, только те истины, которые сулят им награды. Нам нужно просто показать что-то более, ну вот ты живешь, вот ты увлекаешься этим, но если ты будешь вот здесь, то Бог тебя очень благословит. Вот смотри, ну ты вот страдаешь этими там обманными путями и много денег не можешь заработать. Ты пойди честный, Бог благословляет, и ты заработаешь много. А может быть совсем нет? А может быть ты будешь изгоем в коллективе, а может быть с тобой не захотят сотрудничать, потому что ты сильно честный и невозможно с тобой сотрудничать. Может быть ты и не получишь всего этого, а тогда нет. Такое лучше не рассказывать, это какая-то печальная часть христианства. Нужно говорить вот эти приятные вещи. Поэтому Павел говорит ему о балансе, который должен быть. Должно быть обличение в нашем наставлении. Должно быть провозглашение истины такое, которое ставит конкретный барьер, которое останавливает. Оно ясно говорит, запрещено двигаться в том направлении. Но это не все. Должно быть и увещание, должно быть ободрение, должно быть утешение. Но это утешение не должно быть человекоцентричным. Пожалей меня. Я не хочу больше это слушать. Ну хорошо. Как ты хочешь. Когда захочешь, приходи, я здесь. Я не буду настаивать. Нет, это увещание или это утешение должно быть евангельским. Оно должно быть в Евангелии. Не в том, что человек понадеялся, а теперь Бог исполнит все мои желания. И утешился. Все будет нормально. А он не знает, как будет, но он утешается сегодня Иисусом Христом. Пятый момент. Почему так все это важно? И он здесь говорит отношения, с которым нужно это делать, со всяким долготерпением и назиданием. Нужно и обличать, и запрещать, и увещевать не впустую, но так, чтобы это назидало, так, чтобы это было созидательно, а для этого нужно прилагать долготерпение. И почему это так важно? Потому что, с 3 стиха, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Церковь больше и больше захвачена будет какими-то идеями, и когда она будет сталкиваться с здравым учением, с правильными акцентами, они будут ранить сердца христиан. Они не захотят это принимать. И это будет не просто когда-то такое время, но местами это происходит в любой период и в любой церкви. Может быть, в наших сердцах это происходит. Когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям или похотям, желаниям страстным будут избирать себе учителей. Они будут их отыскивать, они будут их отбирать и будут отбирать тех, которые льстили бы слуху, которые как раз бы просто ободряли, которые бы вселяли бы, что ты особенный, ты великий, ты не просто какой-то там, а ты дитя Божье, это самое главное высокое положение, и власть дитяти Божьей, это будет главная доктрина, мы будем только об этом говорить. Ты должен поверить в себя, ты должен поверить в себя, в свое новое положение во Христе, и мы используем это новое положение во Христе для того, чтобы утешить твою похоть, которая требует самовозвышения. Эти люди льстят слуху, и от истины люди отвратят слух, как в результате, и обратятся к басням. Вот здесь в греческом языке, когда написано, то видно, что когда написано, что здравого учения принимать не будут, то есть они изберут его не принимать. А вторая часть, от истины отвратят слух, это пассивный залог, то есть получая, и как бы и они отвратят слух от истины, и автоматически так с ними произойдет, они не заметят, придет к тому, что они увлекутся баснями, интересными вещами, там будут какие-то принципы, там будет чей-то опыт, там будет чья-то, может быть, традиция или еще что-то, но они, не заметив того, уплывут именно в такое состояние. И всякий раз, когда истина будет конкретно звучать, им это будет трудно, это будет ранить их, и они будут отвергать ее. Они будут искать и избирать других учителей. Мужественная проповедь тем более необходима в такие опасные времена. Мужественные христиане, которые способны с любовью, кротостью и осторожностью и библейской мудростью сесть, посмотреть в глаза и сказать вещи не очень приятные человеку. И позвать его в каком-то направлении, в направлении здравого учения. Такие люди крайне необходимы в такие времена. Или людям, которые находятся в таком состоянии. Именно тогда, когда люди не будут воспринимать истину, им будут крайне необходимы смелые, искренние христиане, которые придут и провозгласят им истину. Именно тогда, когда они отвергают, они больше всего в этом нуждаются. Люди не желают принимать здравое учение, потому что возлюбили себя больше, чем Бога. Они возлюбили свои похоти и свой грех больше, чем Бога. Здравая проповедь обличает грех. И люди, возлюбившие греховный образ жизни, не будут слушать такое наставление. Они не желают слышать что-то неприятное. Они жаждут слышать приятное, лестное для их слуха. Обратите внимание, Павел здесь, когда говорит Тимофею о том, какое будет время и с чем столкнется Тимофей, он не призывает Тимофея смягчить проповедь. Он не призывает Тимофея подстроиться под новый современный век. Он не призывает свести проповедь до мелкого уровня. Он не призывает его взять просто один стишок, взять два слова или пять слов там и просто больше историю рассказать. Он говорит, будет такое время, ты проповедуй слово. Божье слово. Неси это слово в сердца людей, с правильным характером, располагая их слушать тебя, являя своим примером, создавая атмосферу уважения к этому человеку и атмосферу, где он может довериться тебе и с мудростью и осторожностью, не нападая, не беря слово и бить этим словом другого человека, но приходя к нему с любовью, при этом, когда ты приходишь, ты говоришь мужественно и точно истину в его сердце. Павел не говорит смягчать. Павел не говорит закрывать глаза на это. Я иногда слышу, с кем-то разговариваю, и человек рассказывает о том, какие-то есть проблемы, например, в молодежном служении, и он говорит, я часто это слышал, и люди стараются очень оптимистично говорить, но все нормально, Бог нас очень благословляет, у нас все хорошо, у нас просто есть конфликт среди лидеров, но они классные ребята, они такие продвинутые, я их реально уважаю. Я вижу у человека боль, у него обида, но кто-то его научил, он понимает, что ссориться и просто сплетничать как-то уже так не работает. И я вижу, как люди научились новому методу. Для меня это такой американизм, когда люди просто стараются такую маску на себя надевать, такой приветливости и одобрительности, но в сердце совсем другая картина. Они просто стараются выкарабкаться из того какого-то открытого противостояния, и они не дорастают до зрелого, мирного сосуществования или любви. И они просто одевают маску такой приветливости и неискренности. Они не говорят глубоко, они не говорят о своих проблемах, они не разговаривают о трудностях, они не обличают друг друга, потому что это будет ранить человека. Поэтому мы не должны идти на компромисс, даже тогда, когда трудно. Павел призывает Тимофея быть готовым переносить страдания ради истины и продолжать верно проповедовать слово. Только так люди, не принимающие учения, смогут услышать истину, единственную истину, которая может смягчить их сердца. Разве не это сейчас наваливается на современную церковь? Разве не этому учится во многих... На многих конференциях или во многих книгах, что церковь будет успешна тогда, когда она будет давать людям то, чего они хотят. Разве не этому иногда учатся, чтобы мы исследовали и узнали, чего хотят люди, что они хотят слушать, и подстроили все служение под то, что они ожидают, чтобы они не были разочарованы, чтобы они были очарованы, что всякий раз я прихожу, и именно то, что я хочу, и то, что я говорю, здесь исполняется. Это не значит, что не нужно слушать людей, не нужно думать о них и не нужно вникать в их мир. Но это нужно все делать, исследовать, понимать, чем они живут, но покорным нужно быть слову. И руководить служением должны не чьи-то прихоти, но то, что Бог повелевает, и поэтому Павел и говорит об этом Тимофею. В мире существуют тысячи мнимых евангельских церквей, которые не переносят здорового учения. Они не выдержат и двух недель хорошего библейского учения, в котором раскрывается несостоятельность их заблуждений, указывается на их грех, звучит обличение, звучит призыв, ясный призыв повиновать свою жизнь истине. Они не желают слушать здравое учение. Почему? Потому что прихожане хотят быть с Богом, желая при этом сохранить свой образ жизни. И они не потерпят, чтобы кто-то открыл им, что говорится об этом в Божьем Слове. Они не потерпят, чтобы кто-то с властью от Слова Божьего претендовал на то, что я должен изменять свою жизнь. И такое ненасытное стремление к лестным проповедям приведет к ужасному концу людей и даже, может быть, церкви. Шестое. Но ты будь бдителен во всем. Здесь Павел говорит о том, чтобы Тимофей был внимателен, трезвомыслим, чтобы он не опьянялся ничем, чтобы он серьезно и глубоко анализировал, что происходит. И это то, чему мы учились на этой конференции с вами. Мы учились смотреть на наставничество, на созидательное влияние, на его природу, на его сущность. Мы учились не просто в общем и абстрактно это делать, но мы учились понимать Божье Слово, как это происходит, чтобы покоряться этому. Седьмое. Переноси страдания, он говорит. Будь бдителен во всем, переноси скорби. Вполне очевидно, что превосходными служителями не могут стать те, кто стремится к земным почестям. Не могут быть такими служителями и те, кто любит комфорт, кто предан комфорту. Жизнь служителя не является приятным времяпровождением. Это не значит, что там нет радости и счастья. Тимофей должен был с готовностью переносить скорби. Он не мог бы выполнять служение, угодное Богу, если бы не был бы готов переносить страдания. Нет ни одного значимого вида служения, ни одного, которое бы совершалось бы безболезненно. Некоторые люди ищут церкви, в которых бы не было проблем, служения, в которых не было бы трудностей, общины, в которых легко и приятно. Для верного служителя слова – такого места не существует. Сама мысль о том, что служение может быть эффективным и в то же время безболезненным, ложная мысль. Если вы проповедуете чистое, неискаженное слово, вы обязательно столкнетесь с трудностями, вы обязательно столкнетесь с напряжением. Поэтому он говорит ему, будь готов страдать. Восьмое, он говорит ему, совершай дело благовестника. Проповедуй истину так, чтобы Евангелие звучало и сокрушало сердца людей. Внутри церкви, на богослужениях и вне ее, будь предан Евангелию, не засиживайся в удобной церкви или с удобными христианами, но проповедуй истину так, чтобы она действительно покоряла вере. И девятое, это предпоследнее, совершай свое служение. Он как бы говорит Тимофею, не служи Богу равнодушно, выполняй служение всеми силами, совершая его со всем усердием, и тогда Бог благословит тебя. И последнее, веру сохрани. 6 стиха, «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало». Павел показывает Тимофею пример своей жизни, говорит, как он прожил, и он говорит, «Подвигом добрым я подвязался, моя жизнь была подвиг, моя жизнь была подвижничество, я не жил спустя рукава, я не делал то, что полегче». Я не искал, где поудобней. Я был руководим желанием или такой страстью святой к тому, чтобы Божья слава была явлена. А я ревновал о Христе. Я хотел, чтобы... Помните, Павел говорит, я в муках рождения, пока вас не изобразится Христос. И поэтому он желает это Тимофею. Он говорит, я уже становлюсь жертвой, меня уже скоро вынесут на жертвенники и убьют. И время моего отшествия настало, я ухожу, Тимофей. Бог забирает меня. Я подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь готовится мне венец правды. И я, завершая, прочитаю вам одну выдержку из проповеди Чарльза Спержена. Он проповедовал на тему, в конце своей жизни он проповедовал на тему «Веру сохрани». И вот что он сказал. «Мы не должны маскироваться». Бывают моменты, когда мы должны бросаться вперед и вступать в схватку, если видим, что этого требует честь нашего полководца. Давайте же никогда не стыдиться и не бояться. Наш Господь Иисус всецело заслуживает того, чтобы мы представили себя в жертву живую и угодную в защиту Его веры. Покой, доброе имя, сама наша жизнь должны быть положены ради имени и веры Иисуса Христа. Если в самый разгар битвы мы должны подвергать риску наше доброе имя или даже нашу жизнь, и можно добавить комфорт свой, комфорт своей семьи, реализацию своих мечтаний, удобство своей жизни. Если мы должны подвергать все это риску ради победы, чтобы имя Христово прославилось, тогда скажем, некоторые из нас падут в борьбе. Почему бы не мне? Приму участь и судьбу со своим наставником и буду переносить укоры ради него. Только смелые воины достойны нашего великого Господа. Те, кто убегает в тыл, чтобы обрести комфорт, недостойны царства. Братья, мы должны быть готовы сносить насмешки ради Иисуса Христа. Даже особенно язвительные насмешки, которые так склонны изливать на нас приверженцы культуры. Мы должны быть готовы к тому, что из-за Иисуса нас будут воспринимать великими глупцами. Что касается меня, то ради моего возлюбленного Господа и Учителя я готов быть 1000 раз глупцом и почту это за высокую честь. Даже если меня лишат любой другой чести и забросают любыми порицаниями ради великой старой истины, написанной на моем сердце, я готов на все. Не смогу отказаться от своей веры. Меня придется стереть в порошок. Меня придется трансформировать на атомы. И в конце этой проповеди он говорит: «Все восхищаются Лютером. Да так, но вы не хотите, чтобы кто-либо сегодня поступил так же. Гуляя по зоопарку, вы все восхищаетесь медведем. Но понравился бы вам медведь у вас дома или медведь, вольно разгуливающий по улицам города? Вы скажете, что такое? Это недопустимо, и, несомненно, вы будете правы. Итак, мы восхищаемся человеком, который твердо держался веры, скажем, 400 лет назад. Прошедшие века можно сравнить с медвежьей ямой и клеткой. Но такой человек в наши дни вызывает у нас досаду. Его нужно усмирить. Назовите его недалеким религиозным фанатиком. Или дайте еще хуже название, какое только сможете выдумать. Однако представьте, если бы в те далекие годы Лютер, Цвингли, Кальвин и многие другие подвижники и их единомышленники сказали: «Мир разрушается, но если мы постараемся все исправить, то мы вызовем лишь ожесточенный спор вокруг этих вопросов, и мы впадем не в милость, поэтому пойдем мы лучше домой». И наденем-ка мы ночные чепчики и поспим в это смутное время. Возможно, когда мы проснемся, все и наладится. Подобное отношение передало бы нам по наследству заблуждение. Век за веком мы погружались бы глубже в преисподнюю, и пагубные трясины заблуждений, они бы все поглотили нас. Но эти мужи сильно любили веру, и они сильно любили имя Господа Иисуса, и они не желали видеть, как попираются святыни. Обратите внимание на наш долг перед ними. Давайте выплатим этот долг перед отцами. Мы, дети их, мы должны выплатить этот долг сегодня. Ситуация подобна дням реформации. Необходимо принять решение. Настал день для решительного мужа. Но где же муж, предназначенный для этого дня? Мы, кому Евангелие передали руки мучеников, не смеем пренебрегать этим Евангелием. Не смеем спокойно сидеть и слушать, как отвергают его предатели, которые делают вид, будто любят Евангелие, а в глубине души ненавидят каждую его строку. Вера, которой я держусь, сохранила следы крови моих предшественников. Неужели я отвергну их веру, ради которой они отказались от родины и были изгнаны за свою веру? Неужели мы выбросим сокровище, которое передали нам через решетки тюрем или принесли пламенем сожженных в Смилфите? Со своей стороны могу сказать, что когда меня мучил ревматизм, я вспомнил Иова Спержена, страдавшего, как и я, которому в Челфордской тюрьме разрешили иметь в камере только стул, потому что из-за ревматических болей он не мог лежать. Широкополая шляпа этого квакера отбрасывает тень на мой лоб. Возможно, я унаследовал его ревматизм. Но не сожалею об этом, если только унаследовал и его упорную веру, которая не позволит мне пожертвовать даже одним слогом Божьей истины в размышлениях о страданиях людей за веру. Небольшие насмешки или грубость кажутся мелочью, о которой даже не стоит упоминать. Наследие любящих веру должно служить великой мольбой к нам, чтобы мы оставались с Господом Богом наших отцов и в вере, которой они жили. Что касается меня, я должен хранить старое Евангелие. Больше мне ничего не остается. И да поможет мне Бог перенести все последствия того, что люди принимают за упрямство. Я не упрям. Послушайте, господа, после нас еще будут столетия. Если Господь не явится вскоре, тогда придет другое поколение, а за ним еще одно. И все эти поколения будут испорчены и искалечены, если мы сегодня не останемся верными Богу и Его истине, если мы не исправимся, чтобы быть верными. Мы подошли к развилке на пути. Если свернем направо, возможно, наши дети и дети наших детей пойдут тем же путем. Но если мы свернем налево, будущие поколения проклянут наши имена за то, что мы не остались верными Богу и Его Слову, за то, что мы не увещевали их и не стояли насмерть за это. Призываю вас не только во имя прошедших поколений, но и во имя будущности. Стремитесь к похвале своего Господа. И несмотря на то, что мы живем, где престол сатаны, держитесь крепко имени Господа и не отрекайтесь Его веры. Да дарует нам Бог верность ради душ, которые окружают нас. Как же спасется мир, если церковь не верна своему Господу? Как мы можем поднять народы, если сдвинута наша точка опоры? Если наше Евангелие шатко, что же тогда остается, кроме растущей нищеты и отчаяния? Возлюбленные, стойте твердо во имя Господа. Я ваш брат во Христе. Умоляю вас оставаться в истине. Отвергните себя, как мужи, и будьте стойки. Да поддержит вас Господь во имя Иисуса. Спержен выполнил свой долг. Он передал эстафету следующему поколению, а они передали ее дальше нам. Они совершили течение, они сохранили веру. Настал наш с вами черед. Будем ли мы преданы Божьему Слову? Будем ли мы преданы служению, которому призывает это слово? Исполним ли мы свое служение? Готовы ли мы, оставаясь верными, переносить трудности? Посвящены ли мы библейскому служению проповеди слова? Не стыдимся ли мы Евангелия? Мы, кто любит Господа и Его церковь, мы не должны сидеть сложа руки, пока церковь идет путем компромиссов, и она набирает скорость на этом пути и падает до уровня мира. Мужи и жены веры, жившие до нас, заплатили своей кровью, чтобы передать нам неповрежденную веру. Теперь наш черед защитить истину. Эта задача требует твердости, а не компромисса. Это поручение требует неуклонного посвящения очень точной библейской цели. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за все послание Тимофею, за ясную формулировку того, вокруг чего должна быть сосредоточена наша жизнь, наше служение, наше сердце, наши страсти, наши ценности. Господи, мы благодарим Тебя, что Слово Твое достаточно для нашей жизни. Нет ничего более современного для служителей, чем Слово Твое. Современные книги могут быть казаться современными, но часто уводят нас от истины. Слово Твое живо и действенно, оно дышит. Оно касается наших сердец. Оно приводит нас пред Твое лицо, и Ты заклинаешь нас быть верными Тебе, быть преданными Твоей Церкви, быть сокрушенными, кроткими созидателями церквей, созидателями душ. Господи, Ты зовешь нас к тому, чтобы мы были растущими христианами, способными оказывать благословеннейшее библейское влияние. Мы слышали много, Господи, и это давит на нас. И мы чувствуем свою несостоятельность, мы чувствуем свою неадекватность, мы в смущении, мы теряем надежду, мы можем не видеть будущности. потому что мы настолько не похожи, Господи, на Тебя, мы настолько во многом должны еще изменяться. Но мы, Господь, не хотим утешаться с собой. И мы, Господи, не хотим утешаться своей самоправедностью. И мы не хотим утешаться своей зрелостью или своим опытом, или своими способностями. Мы хотим утешаться Тобой. Пусть давит истина. Пусть сокрушаются наши сердца. Пусть они приходят в смятение. И пусть они бегут на Голгофу. И мы видим там Господа нашего. И мы видим нашего Спасителя. И мы видим, откуда течет сила для наших сердец. И мы видим, откуда исходит спасение. Оно не от нас. Оно не от церквей каких-то. Оно не от каких-то пасторов или проповедников. Оно только от Тебя, Иисус. И мы утешаемся Тобой. И мы утешаемся тем, что Ты нас созидаешь, и тем, что Ты нас развиваешь. И мы здесь не для того, чтобы Ты растоптал нас истиной, но Ты привел нас сюда для того, чтобы изменить и окрылить нас. И мы ждем, Господи, что Ты будешь совершать в нашей жизни. Ты начал у нас доброе дело, и Ты будешь совершать его. Мы ждем этого, Господи. Да святится имя Твое в этом. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.